Тон. Прогулки по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
В Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясающе.
Михаил Петровский, директор Эрмитажа, показывает нам свои сокровища. Византия. О тайных сокровищах Византии рассказывает старший научный сотрудник Эрмитажа Юрий Пятницкий.
В Эрмитаже вообще одна из лучших коллекций византийской живописи. Иконы у нас, ну, в основном с 11-го, есть немножко раньше, но в основном с 11-го до начала 20 века. Разные представленные направления. У нас есть и болгарские иконы, и сербские иконы, и много икон с Афона. И вот не так давно мы приобретали иконы, причем афонские иконы. Целенаправленная у нас такая программа. Мы пополняем именно афонскую часть нашей коллекции, даже памятниками 19-го и начала 20 века, для того, чтобы более полно представить это художественное явление иконописи Афона. Ну и у нас самая лучшая, конечно, коллекция, собственно, византийских икон, древних икон середины 15 века. Лучшие из них, конечно, выставлены на экспозиции, хотя не все, многое есть еще в хранении. Разные сюжеты, здесь и Христос Пантократор, и отдельные святые, у нас несколько шедевров, например, там Святая Анастасия, это шедевр рубежа 14-15 века, или Григорий Неокесарийский 11-го, начало 12 века, это тоже шедевр. Ну, много действительно интересных памятников, и иллюстрирующих евангельский текст, и праздничные иконы. Трудно сказать, какая из них самая любимая, потому что за каждой из них скрывается некая история, что-то удивительно интересное.
Григорий Неокесарийский. Святитель Григорий, епископ Неокесарийский. Этот человек получил от Бога величайший дар – быть переводчиком Слова Бога к людям. Разуметь Слово Божие, как Бог сам его употреблял, изъяснять его людям, как они могут уразуметь.
Его имя было Федор. Он родился в богатой, знатной языческой семье на севере Малой Азии, в городе Неокесария. Получил прекрасное образование, блестяще знал языки, философию, богословие. В Александрии учился у знаменитого Оригена и говорил: «Для меня не было ничего запретного. Я имел возможность получить знания о всяком учении, о варварском и об эллинском, о божеском и человеческом, и учитель приучил меня уважать всякое».
Он крестился и получил имя Григорий, пробудившийся, бодрствующий. Удалился в пустыню, молился, молчал, размышлял. Во время одной молитвы ему явилась Матерь Божья, Дева Мария, сияющая, как солнце, с апостолом Иоанном Богословом. По повелению Богородицы апостол Иоанн научил Григория, как достойно и праведно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Григорий все усердно записал. Мы сейчас эту молитву знаем как символ веры. Она была одобрена Первым Вселенским Собором в 325 году.
Слова молитвы, начинается она так: «Един Бог, Отец Слова Живого, премудрости ипостасной, и силы, и образа вечного, совершенный Родитель Совершенного, Отец Сына Единородного». И заканчивается так: «Нет в Троице ничего несотворенного или служебного, не привнесенного, как бы прежде не бывшего, ибо ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но непреложно и неизменно, всегда та же Троица».
Икона святителя Григория Неокесарийского была привезена в Эрмитаж в 1760 году с Афона знаменитым ученым, коллекционером, путешественником и археологом Петром Севастьяновым.
Мы не говорим, что эти образы были любимы иконописцами, потому что иконописец, ну, все-таки он выполняет некий заказ. И есть иконы, которые для храма обязательны, например, деисусные иконы или иконы Христа Богоматери, поэтому их больше и больше будет сохраняться. Есть иконы, которые связаны уже с конкретным храмом или пределом. Конечно, это индивидуальный заказ, и таких памятников будет намного меньше. Святая Анастасия, конечно, она будет популярна, потому что это святая, которая помогает в разрешении уз телесных и духовных, то есть фармакалитрия она называется по-гречески, то есть та, которая помогает в душевных и телесных страданиях. И, конечно, человек приходит к иконе в определенном эмоциональном состоянии, с своими проблемами. И здесь очень интересно, например, на нашей Эрмитажной иконе показать, как работает византийский мастер, что он вкладывает и что он учитывает, когда создает эту икону. Вот, например, икона замечательная рубежа 14-15 века из Фессалоник, святая Анастасия Узорешительница. Большая доска, прямоличная крупная фигура, то есть ритуарная поясная фигура святой, закутанная в зелено-такой салатный плащ. У нее выглядывает за рукавье, рука, значит, кусочек платья алого цвета и кусочек платья около шеи, и чепец тоже алого цвета. Лицо как бы вот в окружении этих алых двух пятен. В руке она держит в одной такой коричнево-красноватый сосуд для мира, то есть бальзамом для лечения, а в другой руке держит большой красный крест, который контрастно выделяется на зеленом фоне ее плаща. Очень красивая, изумительная икона. Когда-то там фон был серебряный, металлический, покрытый толстым слоем желтого лака, подсвеченного специальным пигментом желтым. Но он создавал впечатление такого искрящегося фона, то есть вся фигура была в окружении искрящегося золотистого ореола, потому что когда сквозь толстый слой подсвеченного желтого лака проходил свет, он попадал на металлическую поверхность и отражался, и происходила как бы игра света и свечения. А свет неровный же, ведь свеча или из окна неровный скользящий свет, часто боковой, поэтому вся икона как бы искрилась и играла. Ну, вот мы представим человека в определенном эмоциональном негативном состоянии, приходит в храм, переступая порог храма, он оказывается в замкнутом пространстве с особым климатом, с особой атмосферой. А если мы берем Грецию, где жаркое солнце, много света, то попадая в закрытое полумрачное, да, такое вот влажное состояние, более тихое, потому что не доносится шум улицы. То есть человек оказывается в смена атмосферы. Это, естественно, влияет определенным образом на его психику. Он чувствует запах ладана, воска. Это тоже определенным образом влияет на его состояние. И вот он в таком нервном, с проблемами, болезнями или какими-то другими проблемами. Вот он подходит к иконе Святой Анастасии. Что он видит? Он видит, во-первых, статуарная поза. Она неподвижная, там нет движения, там не надо рассматривать детали, там нет круговой композиции. Вот перед ним как бы статуарно вырезанная такая, как аппликация фигуры святой. Раз нет движения, это не отвлекает его внимания, это благотворно влияет, в первую очередь, на психику, это успокаивает. Дальше он видит большое зеленое пятно. Это ее фигура, закутанная такой салатно-зеленый цвет, а зеленый цвет благотворно влияет на наш глаз, на зрение. И человек смотрит на это, он постепенно успокаивается. Дальше он обращает внимание на руку с крестом, потому что красный крест и вот это алое из рукави, они выделяются на зеленом фоне плаща. Его взгляд скользит от руки по кресту и попадает на лик. И дальше он свое внимание все акцентирует на этом лике. Почему? Во-первых, потому что лицо, оно обрамлено вот этими алым чепцом и алым воротом платья. Это активный цвет, который заставляет притягивать себя. Дальше он смотрит на лик, вглядывается, а лик-то выписан изумительной, тончайшими линиями, там прекрасная лепка. И иллюзионистический прием, известный еще в поздней античности, зрачка, когда впечатление создается, художник создает впечатление, что где бы вы ни находились, и сколько бы людей ни находилось перед иконой, все равно у каждого будет впечатление, что святая смотрит непосредственно ему прямо в глаза. глаза, если он даже меняет положение, ее взгляд вновь меняется, и она смотрит только на него, и происходит, есть такое английское выражение «conversation with God», то есть вот общение с Богом. Как-то по-русски немножко кривовато звучит такое вот общение с Богом, но у вас происходит персональный контакт с святой, изображенной на иконе. И дальше что делает человек, когда он видит, что святая смотрит на него, и она готова слушать его, и он или вслух, что реже, или про себя, он рассказывает про свои проблемы, про свои болезни и просит помочь. То есть реально человек пришел, как бы сегодня бы сказали на сеанс психотерапевту, он высказал свою боль, он выложил ее, и ему кажется, что его услышали, его слушали. Конечно, у него наступает облегчение. И все вместе вот это, и воздействие цветовых пятен, которые благотворно рассчитаны на восприятие нервной системы человека, и дополнительные раздражающие и успокаивающие элементы, как запахи, как полумрак, это все действует благотворно, и человек после этого выходит, и ему кажется, что ему легче, ему действительно становится легче. То есть это момент хорошего знания человеческой сущности, которую учитывал византийский художник, создавая конкретную икону.
Святая Анастасия, христианская мученица IV века. Анастасия означает «возвращение к жизни». Она жила в Риме и была из знатной, очень богатой семьи. Мать – тайная христианка, поэтому вера христианская с детства была дорога Анастасии. Смыслом всей своей жизни она считала чистоту, праведность и помощь всем страдающим и страждущим.
Она покинула дом и начала странствовать. Посещала узников-христиан, томившихся в римских застенках, больных в богадельнях, нищих. Лечила, кормила, ухаживала. Как сама говорила, служила всем обездоленным, сколько могла. Все свое состояние она тратила на помощь всем, кто нуждался. Не случайно ее символы – крест и склянка с лечебным маслом.
Была сожжена на костре во времена императора Диоклетиана. Ее икона очень почитаема. Считается, что святая Анастасия облегчает страдания заключенным, помогает беременным и покровительствует врачам. Мудрее всего время, ибо оно все раскрывает. О тайных сокровищах Византии рассказывает старший научный сотрудник Эрмитажа Юрий Пятницкий.
От 13-14 века до нас дошли уже и подписные, и росписи, и очень редкие иконы. В то же время мы знаем очень мало, потому что имперсональность, она была одной из характерных черт для византийского художника. Ведь он творил не для прославления своего имени. Для чего он писал икону? Он писал ее для Бога. Он писал ее для вечности, но не для сиюминутной коммерческой выгоды или получения каких-то денег. Хотя деньги, они играли роль, они присутствовали, но если, например, византийский художник, он живет в монастыре, он держит послушание, и вот его личное послушание – это иконопись, скажем. Он получает заказы, получает деньги на приобретение материала, досок, драгоценных красок, золота, чтобы золотить фонд. Все это оговаривается с заказчиком, как бы, художник обсчитывает смету, бы мы сказали сегодня, вот сколько ему нужно, чтобы это все купить. Не будет же он за свои деньги покупать или монастырь просить покупать. Дальше он пишет эту икону. Он сдает заказчику свой заказ. И да, заказчик дает какие-то, может быть, экстра деньги. Ему очень понравилась икона, он благодарность. Но куда монах монастыря отдает эти деньги? Он отдает их монастырю. Либо заказчик не конкретно благодарит вот этого монаха-иконописца, а он благодарит монастырь, он делает благодеяние монастырю. Поэтому в личном плане византийский иконописец, скажем, живущий в монастыре, он менее заинтересован в материальной выгоде. И у него все есть. Даже если он не монах, а он просто при монастыре художник, светский живет там за стенами или в специальном отведенном месте монастыря. И монастырь его обеспечивает. Ему ничего не нужно. Ему не надо накапливать деньги. Ну, может быть, он копит для каких-то целей, но у него нет желания получать как можно больше заказов, делать комиссии, коммерцию. У него другая задача и другая жизнь. Это специальная мастерская по переписке книг и украшению их миниатюрами. И если писец, он переписывает Евангелие по заказу. Ну, вы представляете, какой-то громадный труд с оригинала переписать это все. Это многомесячная работа, кропотливая. На пергамене он все это выводит, украшает текст золотыми буквицами, там, или киноварьё. О каком коммерческом вознаграждении здесь может быть идти речь? Это совсем другое, это другая атмосфера. Хотя уже, скажем, 14-15 век, тогда возникают целые артели художников, мастеров, которые переезжают с места на место в поисках более выгодных заработков. Там уже происходят немножко другие экономические сдвиги и общественные изменения. Иконы в чем-то становятся другими, появляется много таких стандартных стереотипных икон, но в то же время существует узкий круг выдающихся художников, которые создают удивительные вот такие знаковые иконы, как вехи. И одновременно создается, конечно, какое-то количество таких достаточно провинциальных, достаточно слабых вещей, рассчитанных на спрос, например, паломников.
Libri manuscripti – книги, написанные от руки. Они очень ценились в Византии. Скриптор – по латыни писец, а скриптерий – мастерская рукописных книг. Эта мастерская, скриптерий, говорил один из знаменитых византийских ораторов, гораздо важнее, чем ипподромы, гавань, и рынки, и бани, ибо без книг ничего не будет, ни того, ни другого, ни третьего.
Сын Константина Великого Константий, почитатель книг, открывал скриптории в Константинополе с большим почетом и заложил в столице первую библиотеку, которая в 475 году насчитывалась уже 120 тысяч томов. Ученые скриптории говорили, что надо смотреть на бытие как на совершенство, а на красоту как на истинное бытие.
До нас дошли книги византийских писателей, философов, мудрецов. Например, одна из величайших женщин византийской литературы – Анна Комнина. Ее отец, император Алексей I Комнин, дал детям прекрасное образование. Она знала историю, риторику, философию, а ее муж, полководец и писатель Никифор Вриений, был умен, храбр, образован. Он прочел все книги и был сведущ во всех науках.
Они попытались захватить власть, но потерпели неудачу. Она отправилась в монастырь, где провела более 30 лет. И за это время она написала одну из самых знаменитых в истории книг – «Алексиада». В ней она описала нравы, обычаи дворца и всех, кто там проживал.
Произведение это очень любил и ценил Гавриил Романович Державин. Особенно нравилась ему фраза об остротечности времени. «Поток времени в своем неудержимом и вечном течении влечет за собой все сущее. Он ввергает в пучину забвения как незначительные события, так и великие. Однако историческое повествование служит надежной защитой от потока времени, как бы сдерживает его неудержимое течение. Оно вбирает в себя то, о чем сохранилась память».
В монастырях Афонов, это из моей практики, я наблюдал неоднократно странное, казалось бы, явление. В древний монастырь ты входишь, и ты видишь, что храм стоит не регулярно. То есть вот квадрат монастыря, а храм поставлен как-то к воротам. Мы как бы привыкли, вот ворота, прямая улица ведет к храму, храм стоит, ориентация, все замечательно. А нет, здесь как-то вот он боком кривовато. А оказывается, архитектор, когда строил храм, он учитывал литургию, он учитывал, когда восходит солнце, сколько длится литургия и как движется солнечный поток. И я, например, наблюдал это несколько раз во время утренней службы, когда луч света, проникая сквозь узкие верхние окна, потом вдруг скользит по нижний ряд изображения святых в рост, там, святые воины, святые отшельники и так далее. И луч света вдруг скользит по ликам. Он задерживается на одну секунду и переходит на следующий лик. И вот это мгновение, когда оно освещено, вдруг лик оживает. Он приобретает объемность, краски играют. Оно какое-то мгновение оживший лик и скользит дальше, дальше, дальше следом. Проходит какое-то время, и тот же луч света скользит, например, по местным иконам, и они загораются. Ну, вот в монастыре Ставроникиты в определенный совершенно момент богослужения начинают гореть краски, на самом деле мозаичные кубики, иконы на аналое, стоящие храмовой такой святыни. Это икона святого Николая, чудотворца, выловленная в море по легенде. Значит, там с ракушкой была приросшая, и вот эта икона мозаичная, заячная, она стоит на аналое, и вдруг она освещается, она оживает. Вот идет песнопение, звучат молитвы, и все это искрится, все это живое, все это воздействует на вас. Ну, это неизгладимое впечатление. Или открываются алтарные врата, и вы видите луч света, который проходит сквозь окно в апсиде, он проникает сквозь вот этот алтарь весь, и падает дальше на Евангелие, которое выносят из алтаря. А к этому добавьте, конечно, этот луч света более видимый, потому что, с одной стороны, пыль определенная, вот эта взвесь, а с другой стороны, идет кождение. Идут вот эти ароматы, и сквозь них проходит этот луч света, он приобретает некую материальность. Конечно, это огромное впечатление производит, и это было задумано и продумано византийским архитектором и художником. Если мы говорим об особенностях византийской культуры, то это настолько высокая, настолько математически продуманная в чем-то, такая, знаете, разумная и в то же время импульсивная, эмоциональная культура. Вот эта огромная эмоциональная составляющая византийской культуры – это, наверное, самое главное, что существовало – заставить человека ощущать красоту. А красота – это синоним веры и Бога. Потому что и вера, и Бог – это красота, это истина. А истина, она и должна быть прекрасна. И вот это вот сочетание, когда вы, например, приходите даже сегодня в музей Святой Софии в Стамбуле, вы попадаете в это пространство, и там толпа туристов, но все равно вы не чувствуете времени. Время остановилось для вас. Вы чувствуете комфортность во всем вот этом вот пространстве. Оно громадное, оно удивительное, но это другое ощущение, чем когда вы посещаете Романский или Готический собор, там вот эта высь, там этот полет. Но это все вы чувствуете как бы себя ничтожным перед этим громадой, перед этим пространством. А в Софии Константинопольской, да и во многих византийских храмах, все соразмерно человеку. Потому что пропорции человеческой фигуры, они лежали в основе всех построений, многих, по крайней мере, построений в византийской культуре. И пропорции икон. Вот мы привыкли, как бы мы берем вот византийские иконы. Да у них у всех, маленькие они или большие, у них есть определенные пропорциональные соотношения. И эти соотношения, они, можно сказать, идеальны. Они выверены были веками. И поэтому нам и кажутся эти иконы такими идеальными, такими прекрасными. И так они на нас воздействуют, потому что там все не случайно. Ширина, высота, глубина, ковчег – все продумано. Когда сталкиваешься с таким очень глубоким искусством, очень тонким искусством, а я уже не говорю о художественных, эстетических акцентах живописи, когда художник достигает, казалось бы, уже грани совершенства, когда он сплавляет эти краски, он такие делает комбинации, сочетания, цвет приобретает такое звучание или рефлексы, там, цветные разделки, которые он бросает, они как бы нереальны, они невозможны, а все это создает такую гармонию, такое впечатление, что представить, как можно это все логически рассчитать, а на самом деле это хорошо рассчитано логически, и плюс это высокий профессионализм. Вот эта культура, которая передается в поколениях. Рука сама работает, когда человек очень восприимчив ко всему прекрасному. И он замечает, например, поворот головы в античной скульптуре, которая стоит на том же ипподроме или на улицах Константинополя, или как складки ложатся, фигуры античные, складки одеяния, имею в виду. И потом он переносит это иногда машинально, может быть, неосознанно, он их повторяет в изображение святого. Это продолжение античной традиции, иногда даже неосознанное, но это традиция, которая есть, которая существовала и которая давала основу всего.
Григорий Великий писал: Изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знал грамоты, по крайней мере, глядя на стены, читал то, что не в силах прочесть в книгах. По мнению византийского патриарха Никифора, часто то, что ум не схватывает с помощью выслушанных слов, зрение растолковывает яснее.
А вот что говорил Иоанн Дамаскин. Если к тебе придет один из язычников, говоря, покажи мне твою веру, ты отведешь ее в церковь и поставишь перед разными видами изображения святых. Изображай красками, согласно преданию. Это есть живопись истинная, как писание в книгах. И благодать Божия покоится на ней, потому что изображение свято.
Через видимый образ наше мышление должно устремляться в духовном порыве к невидимому, величию божества.
Человек возвышается к божественному созерцанию посредством чувственных образов, а художники стремятся к тому, чтобы изображать не случайные, не мимолетные моменты, а неизменную сущность. Мир так наполнен, что слова пусты. О тайных сокровищах Византии рассказывает старший научный сотрудник Эрмитажа Юрий Пятницкий.
Вот если мы говорим об особенностях византийской культуры, то это настолько высокая, настолько математически продуманная в чем-то, такая, знаете, разумная и в то же время импульсивная, эмоциональная культура. Вот эта огромная эмоциональная составляющая византийской культуры – это, наверное, самое главное, что существовало – заставить человека ощущать красоту. А красота – это синоним веры и Бога, потому что и вера, и Бог – это красота, это истина. А истина, она и должна быть прекрасна. И вот это вот сочетание, когда вы, например, приходите даже сегодня в музей Святой Софии в Стамбуле, вы попадаете в это пространство, и там толпа туристов, но все равно вы не чувствуете времени. Время остановилось для вас. Вы чувствуете комфортность во всем вот этом вот пространстве. Оно громадное, оно удивительное, но это другое ощущение, чем когда вы посещаете Романский или Готический собор, там вот эта высь, там этот полет. Но это все вы чувствуете как бы себя ничтожным перед этим громадой, перед этим пространством. А в Софии Константинопольской, да и во многих византийских храмах все соразмерно человеку, потому что пропорции человеческой фигуры, они лежали в основе всех построений, многих, по крайней мере, построений в византийской культуре. И пропорции икон. Вот мы привыкли, как бы мы берем вот византийские иконы. Да у них у всех, маленькие они или большие, у них есть определенные пропорциональные соотношения. И эти соотношения, они, можно сказать, идеальны, они выверены были веками. И поэтому нам и кажутся эти иконы такими идеальными, такими прекрасными. И так они на нас воздействуют, потому что там все не случайно. Ширина, высота, глубина, ковчег – все продумано. Когда сталкиваешься с таким очень глубоким искусством, очень тонким искусством, а я уже не говорю о художественных, эстетических акцентах живописи, когда художник достигает, казалось бы, уже грани совершенства, когда он сплавляет эти краски, он такие делает комбинации, сочетания, цвет приобретает такое звучание или рефлексы, там, цветные разделки, которые он бросает, они как бы нереальны, они невозможны, а все это создает такую гармонию, такое впечатление, что представить, как можно это все логически рассчитать, а на самом деле это хорошо рассчитано логически, и плюс это высокий профессионализм. Вот эта культура, которая передается в поколениях. Рука сама работает, когда человек очень восприимчив ко всему прекрасному. И он замечает, например, поворот головы в античной скульптуре, которая стоит на том же ипподроме или на улицах Константинополя, или как складки ложатся, фигуры античные, складки одеяния, имею в виду. И потом он переносит это иногда машинально, может быть, неосознанно, он их повторяет в изображении святого. Это продолжение античной традиции, иногда даже неосознанное, но это традиция, которая есть, которая существовала и которая давала основу всего.
Особенная музыкальность отмечалась всеми, кто попадал на византийское богослужение. Если видишь вокруг себя гордыню и умножающуюся злобу многих людей, не имеющих ничего святого, воспой псалмы. Если желаешь узнать, каким должен быть гражданин Небесного Царства, пой псалом. Видя угнетаемых, утешай их, молись за них словами псалма.
Некоторые из людей простых думают, что псалмы поются благозвучно лишь для услаждения слуха. Однако это не так. Святитель Афанасий считал, что Писание не заботится о приятности, а пение установлено для душевной пользы. Музыка способствует отрешению души от обыденных чувств, страстей, переживаний. Музыка возникает как отражение настроя души и, в свою очередь, воздействует на душу, управляя ее движениями. Потребность души – доброе расположение. Поэтому Господь, желая, чтобы мелодичность слов служила символом духовной гармонии в душе, установил чинно петь и произносить нараспев псалмы.
А вот рассуждение о музыке отца греческой церкви IV века Григория Ниссского. Он задается вопросом, в чем есть суть той несказанной божественной сладости, которую примешал к своим наставлениям великий Давид? И отвечает, философия, явленная в мелодии, есть более глубокая тайна, чем о том помышляет толпа.
Строй мироздания есть некая музыкальная гармония. Ум человека, поднявшегося в своем духовном развитии над суетой обыденной жизни, может услышать эту музыку.
Безыскусный напев сплетается с божественными словами ради того, чтобы само звучание и движение голоса изъясняло скрытый смысл, стоящий за словами, каков бы он ни был.
Сегодня что мы помним о Византии? Мы помним не то, кто за кого убил и почему икону поставили, потому что он зарезал малолетних детей и в раскаянии приказал написать икону и вошел ее в храм. А мы помним только, когда видим эту икону, эту божественную красоту, это отражение духовного мира. Мы это воспринимаем. Все было и все прекрасно, и мы должны благодарить каждый наш день за то, что нам дана возможность жить в этом прекрасном мире и созерцать эту красоту. И каждый день усовершенствовать себя, каждый день стараться быть лучшим. Хотя искусств много, и нам не всегда это удается.
Византийские поэты писали о художниках. «И одухотворится добродетелью доска под добродетельную кистью». Отобразить душу значит отобразить неотобразимое. Хороший тон. Прогулки по Эрмитажу. О тайных сокровищах Византии рассказывал старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Юрий Пятницкий в программе Ирины Гленской и Виктора Янченко.